Глава 10. Харснет оставил меня у реки. Отыскав свободную лодку, я вернулся к причалу Темпл, а оттуда в Линкольнс-Инн. Необузданная злость, которую я испытывал после окончания слушаний, сменилась рассудительным страхом. Стоило мне вспомнить о могущественных людях, с которыми я только что сидел за одним столом, мои внутренности начинали скручиваться в тугой болезненный узел. Но, по крайней мере, успокаивал я себя, на сей раз нет никакой неопределенности. Мы все на одной стороне и едины в желании поймать убийцу. Для меня было облегчением увидеть, что Барак находится в конторе и работает за своим столом рядом с молодым Скелли. Я мотнул Бараку головой, делая знак пройти в мой кабинет. Скелли посмотрел на нас сквозь толстые стекла очков, которые он носил по причине слабого зрения. Выражение его лица было грустным. Вероятно, он чувствовал себя лишним, исключенным из каких-то важных событий, происходящих вокруг Линкольнс-Инн. Ну и ладно. Так было безопаснее для всех, в том числе и для него. Я пересказал Бараку все, о чем мне стало известно во дворце Ламберт, полагая, что он обрадуется перспективе новых, волнующих приключений, но он выслушал меня молча и долго сидел, задумавшись. «Этот Томас Сеймур», — сказал он наконец, — «очень опасный тип. Лорд Кромвель не доверял ему и всячески препятствовал его возвышению, хотя при этом весьма уважал его брата. Его романтическая увлеченность Кэтрин Парр усложняет дело. Он известен как бабник, который к тому же не делает тайны из своих похождений. А болтун в данном случае опаснее любого врага, особенно если Кранмер хочет сохранить все в тайне от короля. Это понятно, но я вынужден помогать им. Я дал обещание Дороти. Я посмотрел на Барка. А вот ты вовсе не обязан влезать во все это, если у тебя нет желания. Тебе нет резона подставлять голову под топор.
Это верно, — ответил он. И все же, я вам помогу.
Однако было видно, что Баруко тоже не по себе. Я не могу понять сути произошедшего. Одно убийство, совершенное столь необычным способом, это дико само по себе, но два. А может, убийца сумасшедший? Может, он возненавидел Роджера и того доктора, решив, что они каким-то образом навредили ему? Сумасшедший не смог бы так тщательно спланировать и выполнить эти преступления.
Это точно. Убийца очень ловко обманул Роджера своими письмами. Возможно, что-то подобное он проделал и с доктором. Заманил их в безлюдное место, накачал каким-то образом наркотиком, а потом отнес к приливной луже и фонтану и перерезал глотки.
Я с растерянным видом пожал плечами.
«Помните ту ночь, когда вы спугнули какого-то неизвестного, который шастал рядом с жильем Элиардов? Не исключено, что он осматривался на Гейтхаус-корт, готовился к осуществлению своего плана.
Это означало бы, что территория Линкольнс-Инн ему незнакома, но зато он неплохо разбирается в тонкостях юридического дела, если сумел изготовить фальшивые письма к Роджеру и достаточно в медицине, чтобы рассчитать нужную дозу Двейла. Я покачал головой. А ведь стоило мне в тот вечер выйти от Роджера и Дороти чуть раньше, и я столкнулся бы с убийцей нос к носу. Убил бы он тогда и меня, чтобы я не смог опознать его».
«Не могу понять, откуда эта скотина могла узнать все это», — проговорил Барак.
«И кто мог ненавидеть Роджера до такой степени, чтобы устроить этот кошмарный спектакль в фонтане?» Я внимательно посмотрел на своего помощника. Ведь это был именно спектакль. Он хотел, чтобы жертву обнаружили в таком виде, да еще в людном месте. И, судя по тому, что я сегодня услышал, то же самое было и с доктором Гарнеем.
Барак кивнул. «Когда я работал на лорда Кромвеля, я сталкивался с очень странными и мрачными вещами, но ни о чем подобном не слышал никогда.
И я тоже. Некоторое время мы молчали, потом я встал. Ладно. Пока мы слишком мало знаем, чтобы строить предположения, нам нужно предпринять практические шаги.
Хорошо. С чего начнем?
Для начала я составлю список клиентов и приятелей Роджера, чтобы проверить, не было ли у них с доктором Гарнеем общих знакомых. Для этого мне нужно будет поговорить с клерком Роджера из Дороти. Кстати, как она вела себя по пути домой?
Спокойно.
Но было видно, что она здорово расстроена тем, как прошли и чем закончились слушания.
«Да»,
— вздохнул я. «Мне придется быть очень осторожным в разговоре с ней. И мне хотелось бы, чтобы ты вместе со мной встретился с тем человеком, который наткнулся на тело доктора у реки. Харснет организует эту встречу».
«Каков он, этот Харснет, при ближайшем знакомстве?»
«Один из ярых, как мне кажется. Но при этом твердо стоит на земле. Умен. Практичен». В голову пришла неожиданная мысль. «Но многие коронеры не такие. А ведь мы находимся на перекрестке, где сходятся полномочия четырех коронеров. Суре, Кента, Миддлсекса и Лондона. Полагаю, Харснету следует проверить, не было ли похожих убийств в этих графствах. Я обязательно посоветую ему это сделать».
Гиб Рук упоминал про жуткое убийство какого-то Коттера.
«Но его наверняка убили не так, как Роджера, иначе он непременно сказал бы про это. Но все равно, возможно, с ним стоит поговорить.
Хорошая мысль. Спасибо, Барак», — добавил я, желая воодушевить помощника.
«Видишь, какая от тебя польза?»
«Хорошо, хоть кому-то смог помочь», — угрюмо откликнулся он.
Поколебавшись, я спросил: «Ты сейчас подумал о Тамазин?»
Барак пожал плечами. «Она жалуется на то, что меня вечно не бывает дома. Я не потерплю, чтобы женщина указывала мне, куда ходить и куда не ходить».
«Может, она просто ревнует», — предположил я.
«Пусть сначала перестанет ныть и жаловаться. Тогда, возможно, ее компания станет для меня более привлекательной».
«Она до сих пор страдает от того, что вы потеряли ребенка, Барак», — успокаивающим тоном произнес я. «Да и ты, как мне кажется, тоже. Общее горе должно вас объединить». По злой гримасе, исказившей его лицо, я понял, что зашел слишком далеко.
«Это касается только нас», — грубо ответил он. «Если вы намереваетесь отправиться к миссис Элиард, не забудьте о том, что родители Адама Кайта придут в 3 часа».
С этими словами он повернулся и вышел из кабинета. Идя через Гейтхаус-корт, я ловил на себе любопытные взгляды проходивших мимо адвокатов. Присяжные уже успели разнести новость о том, как прошли слушания. Кроме того, некоторые из них видели, как я уходил вместе с Харснетом и сэром Томасом Сеймуром. Что ж, их любопытству суждено остаться неудовлетворенным. Я вошел в контору Роджера и поздоровался с его клерком.
«Здравствуйте, Бартлетт», — сказал я. «Как идут дела?»
«Пытаюсь справляться, сэр», — ответил он с выговором брестольца. «Миссис Элиард попросила меня организовать похороны. Вот я и хотел спросить, можно ли забрать тело?»
«Да, коронер разрешил».
«На этой неделе в суде должно слушаться 2 иска».
Я прикусил губу. «Мне и на свою-то работу времени не хватало, а тут еще дела Роджера». «Думаю, мы передадим эти дела баристерам, которым можно доверять и которые заплатят Дороти за работу, уже проделанную Роджером. Я назову тебе несколько имен».
«Я прослежу за тем, чтобы они заплатили, сэр».
«Спасибо», — с благодарностью улыбнулся я.
«Мастер Элиард всегда был добр ко мне. Он был хорошим человеком».
Клерк смахнул непрошенную слезу.
«Это верно».
Я помолчал. «Но так уж повелось, что адвокат хочет не хочет наживает себе врагов. Вы не припомните каких-нибудь недовольных клиентов или, возможно, других баристеров, которых он одолел в суде и которые могли затаить на него злость?»
«Не знаю, что и сказать, сэр. Не припомню ни одного такого. Мастера Элиарда все любили.
Знаю. Тогда составьте для меня список всех клиентов и юристов, с которыми он профессионально общался с тех пор, как приехал из Бристоля. Вы сможете сделать это до вечера?
Постараюсь, сэр. Он помялся. Могу ли я спросить, что будет теперь?
Говорят, слушания отложили. Будет проводиться расследование, и я принимаю в нем участие. Больше пока сказать ничего не могу, Бартлетт. А список, который я попросил вас оставить, может помочь следствию. Я посмотрел в честное лицо клерка. Что намерены делать вы? Вернетесь в Бристоль?
Пока останусь в Лондоне. Здесь вся моя семья.
Я постараюсь подыскать для вас работу в какой-нибудь другой конторе, как только вы разберетесь с делами Роджера. Его лицо осветилось радостью.
Спасибо, вы добрый человек, сэр.
Надеюсь, что это так, Бартлетт. Хотя с этим согласились бы не все. Я поднялся по лестнице на второй этаж. Старый Элиас открыл мне дверь и с поклоном впустил внутрь. Вид у него до сих пор был пришибленный. Из гостиной вышла Маргарет. «Как ваша хозяйка?» — шепотом осведомился я.
Немного успокоилась, сэр. А на этих проклятых слушаниях так разволновалась, так рассердилась, что я боялась, как бы ей не стало плохо. Слава богу, обошлось. Девушка помялась. Она надеялась, что вы принесете какие-нибудь новости.
«Спасибо, Маргарет. Я пойду к ней». Я заметил, что щеки девушки бледны. Жизнь прислуги тоже внезапно перевернулась с ног на голову. Их будущее стало неопределенным. Дороти, как обычно, сидела в своем кресле под фризом. Подняв на меня взгляд, она заставила себя улыбнуться, но на ее лице явственно проступал гнев.
«Что случилось?» — спросила она. «Почему ты ушел с этим коронером?»
«Чтобы обсудить расследование. А оно будет, Дороти, и я приму в нем участие, обещаю тебе». Завтра мы сможем забрать тело и организовать похороны. Женщина смотрела на меня пронизывающим взглядом.
Если они знают, что произошло убийство, для чего был нужен весь этот спектакль?
Я развел руками. Политика. Больше я сказать не могу. Хотел бы, да не могу.
Глаза Дороти округлились. Боже милостивый! Но Роджер не имел никакого отношения к политике. Он презирал всех придворных политиканов.
Мне это известно, но его смерть каким-то образом связана с политическими интригами, и я обещал выяснить, каким именно.
Кому ты это обещал, Мэтью?
Кранмеру. Впрочем, я и так сказал тебе больше, чем следовало бы. Но ведь ты сам ненавидишь политику не меньше, чем Роджер. Ты столько раз повторял это. И тем не менее, найти убийцу Роджера я смогу только во взаимодействии с этими людьми. Мы с ними хотим одного и того же. Поколебавшись, я добавил, я буду работать совместно с коронером Харснетом.
С этим человеком? Вспомни, как он пытался все извратить.
Это делалось для того, чтобы отложить слушание, не привлекать к ним внимание публики. С уверенностью могу сказать одно. Он не получал удовольствия, обманывая тебя. Она посмотрела на меня грустными, усталыми глазами.
Может, мне стоит освободить тебя от твоего обещания найти убийцу Роджера, Мэтью? Я ведь знаю, что ты, как и любой здравомыслящий человек, боишься этих всевластных людей. Я печально улыбнулся.
От нас уже ничего не зависит, Дороти. Я дал обещание Кранмеру.
«Я превращаюсь в обузу», — бесцветным голосом заметила она. «Это участь любой одинокой немолодой женщины». Я наклонился и взял ее руку.
«Нет, Дороти, ты сильная женщина. Просто сейчас на тебя обрушилось слишком много всего, это понятно. Но со временем ты непременно вновь обретешь свою силу».
«Говорят, когда умирает любимый, ты чувствуешь рядом с собой его душу. Я сидела здесь, ждала,
надеялась, но ничего не ощутила. Я чувствую только, что Роджера больше нет, что его вырвали из моей жизни.
Время, Дороти. Тебе нужно время, чтобы смириться с этой утратой. Попытался утешить ее я.
Теперь у меня впереди много свободного времени, долгие годы, которые нечем занять.
При виде ее страданий у меня сдавилось сердце. «Дороти», — негромко заговорил я, — «я хотел бы попросить тебя кое о чем. Понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но это срочное дело. Нам необходимо выяснить, были ли общие знакомые у Роджера и у еще одного умершего человека. Бартлетт готовит для меня список его профессиональных контактов». Не могла бы ты припомнить всех остальных, кого он знал, его друзей, которые не были связаны с юридической практикой?
Таких у нас не было. Юриспруденция была жизнью Роджера.
Тогда, может быть, торговцы, его парикмахер, его врач? Не увольняли ли вы в последнее время кого-нибудь из слуг?
Нет, ни одного человека.
Как бы то ни было, такой список мне очень нужен.
Тогда я составлю его прямо сейчас.
Я велел Маргарет принести бумагу. Дороти склонилась над листом, подумала и написала имена всех в Лондоне, с кем был знаком Роджер. Она передала лист мне.
«Здесь все», — сказала она.
Я взглянул на список.
«Спасибо. Это поможет».
«Если тебе понадобится от меня какая-то помощь, приходи в любое время. Похороны могут подождать до будущей недели, когда из Бристоля приедет Сэмюэль. Я отправила ему письмо. И потом, Мэтью, приходи и поешь вместе с нами. Давайте мирно посидим и вспомним Роджера.
Я непременно приду».
Я торопливо возвращался через Гейтхаус-Корт в свою контору, поскольку было уже почти 3 часа. Я пропустил обед, и поэтому в животе бурчало от голода. Среди многочисленных юристов, сновавших во всех направлениях, в отдалении я приметил Билкнепа. Его тощее тело было искривлено и сгорблено. Словно почувствовав, что на него смотрят, он повернулся в мою сторону, наградил взглядом полным ярости и поковылял дальше. «Может, у Роджера и не было врагов, — подумалось мне, — но у меня они есть». Причем число их постоянно растет. Затем я выбросил этого презренного типа из головы. Даниэл и Мини Кайт ждали в приемной моей конторы. Рядом с ними сидел Мифон в своей сутане. Сегодня на коленях у него лежала книжечка Нового Завета. «Здравствуйте», — поприветствовал я Даниэла и Мини, демонстративно игнорируя Мифона.
«Я получил извещение из суда прошений», — окликнул меня сидевший за своим столом Скелли. «Слушания по делу мастера Кайта состоятся 4 апреля». Он передал мне извещение, я прочитал его и провел Кайтов и Мифона в свой кабинет.
«У меня хорошие новости», — сообщил я, когда все расселись. «Мой иск относительно изменения условий содержания Адама и отмены оплаты за него — принят к рассмотрению, которое состоится через 9 дней. Я также договорился о том, что его осмотрит врач, о котором я вам рассказывал. В пятницу. Я поеду вместе с ним».
«Мы видели Адама вчера», — сказал Дэниел Кайт. «Ему ни чуточки не лучше». «Он заговорил со мной», — добавила Мини. «Сын заговорил со мной впервые после того, как его поместили в это ужасное место. И знаете, что он сказал?» Он сказал, что ощущает запах огня, чувствует, как острые когти демонов скребут его руки. Это были всего лишь вши, от которых он постоянно чешется, а он, видите, как все обернул.
Она потрясла головой и плотно сжала губы, пытаясь не заплакать. «Мини», — укоризненно проговорил Дэниел, — «именно поэтому я не хочу, чтобы его выпускали из бедлама раньше, чем появятся хоть какие-то признаки улучшения». Осторожно пояснил я. «Иначе он может попасть в беду. Если он будет получать приличный уход, там ему пока будет лучше, чем на воле».
Мне почему-то снова вспомнилась Эллен.
добрая женщина с темными волосами и ее странные слова о том, что она никогда не сможет покинуть Бедлам. Я перевел взгляд на Мифона, ожидая возражений с его стороны, но, к моему удивлению, он пригладил свою густую шевелюру ладонью и согласно кивнул. «Может, это и к лучшему. Попийские волки нынче повсюду. Честных священников подвергают арестам, а одного вчера протащили на веревке через весь город. Я это видел. Но если бы мне позволили побыть с Адамом, если бы я смог попытаться еще раз убедить его в том, что он может быть и непременно будет спасен...»
«Сначала послушаем, что скажет врач», — оборвал я Мифона.
«Врач?» — с безнадежностью в голосе проговорил священник. «А если мальчик одержим? Я начинаю бояться этого все больше и больше.
А если о вашем пребывании там будет доложено тайному совету?» — заговорила Минни. «Что, если у них и там есть шпионы, и они доложат, что вы проповедуете доктрину, которую они не одобряют?»
Мифон потряс головой. «Я обязан сделать все, чтобы спасти Адама». Он крепко сжимал Новый Завет, как икону, как талисман.
«Моя жена права», — подал голос Дэниел. «Если предоставить Адаму свободу выбора, он может натворить бед. Он не в том состоянии, чтобы выбирать для себя удел мученика». Он посмотрел на меня. «Сначала выслушаем доктора».
Мужчина перевел взгляд на Мифона.
«Вот так».
«Я встретил метущееся сердце среди собственной паствы и не могу молиться вместе с ним», — страдальчески проговорил Мифон, воздев глаза к небу.
На этот раз взглядом с ним встретились Имени и Дэниел, и оба покраснели.
«Я передам вам все, что скажет доктор», — сказал я, поднимаясь из-за стола. В душе я испытывал не очень-то профессиональное удовольствие от того, что эти двое бросили вызов Мифону, несмотря на то, что он вновь выдвинул пугающую мысль об одержимости Адама. Это была пусть маленькая, но все же победа.